ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, седьмая песня Шримад Бхагаватам, шестая глава. Прохлада дает наставление своим одноклассникам, сыновьям демонов. Янам тат этот амалам дурва намаха нараяна нарасака кила нарадая. Экантинам Бхагаватастат Акинчананам Падаравиндараджаса Плута Денинам Сиат. Гьянам. Знание. Тат. То. Этот. Это. Амалам. Свободно от мирской скверны. Дуравапам. То, которое очень трудно постичь. Без милости преданного. Ага. Поведал. Нараяна. Господь Нараяна, личность Бога. Нарасакха. Друг всех живых существ. Особенно людей. Кила. Несомненно. Нарадая. Великому мудрецу Нараде. Экантинам. Те, кто всецело вручил себя Верховной Личности Бога. Бхагавата. Верховной Личности Бога. Тат. То знание. Акинчананам. Те, кто не претендует. Ни на какую материальную собственность. Падаравинда. С лотосных стоп Господа. Раджаса. Пылью. Аплута. Амыты. Дехинам. Тех, чьи глаза. Тела. Сьят. Может быть. Интересно, что тут слово раджаса переводится пыль. Как пыль. Раджаса. Раджаса. Перевод текста. Верховный Господь Нараяна, друг и благожелатель всех живых существ, открыл эти духовные истины великому мудрецу Нараде. Без милости такого святого, как Нарада, необычайно трудно проникнуть в тайны этой сокровенной науки. Однако любой, кто примет покровительство одного из духовных учителей, преемников Нарады, непременно сумеет постичь ее. Тут главный смысл вот в этом слове. Дуравапам, то, которое очень трудно постичь без милости преданного. Очень трудно. Иногда люди не понимают, почему мы не можем напрямую, непосредственно служить Кришне, обратиться к Богу, общаться с Богом. Почему нужно через посредника? То есть они осторожны, не доверяют друг другу. И однажды один репортер спросил Прабхупаду об этом. Есть какие-то обманщики? Сколько, по вашему мнению, людей обмануто сейчас вот такими так называемыми духовными учителями? Он спросил Прабхупаду. И Прабхупада сказал, обмануты все. Все без исключения обмануты. То есть никто не встречал чистого преданного. Нет, просто, ну, встречали людей каких-то, которые, ну, свое понимание имеют какое-то, и влияние на людей, и все. Это и все. То есть, как мы убеждаемся, что любое понимание может иметь влияние на людей, если подкреплено аханкарой, собственным, как бы, мнением о себе, высокомерием. И люди вот эти вещи не различают, где высокомерие, а где истинная, как бы, гордость. Истинная гордость, истинная преданность – это истинная гордость. Преданный тоже действует очень уверенно и влиятельно, но не от себя. Есть люди, которые от себя могут очень влиятельно действовать, потому что у них есть очень высокое мнение о себе, вот эта высокомерная позиция, она имеет силу внушать людям какие-то истины, неверные истины. Ученые используют для этого титулы, свои научные труды, непонятные никому. И люди под этим влиянием думают, признают, что они много знают. Или какое-то мастерство имеют какие-то люди, технологи. Создают какие-то машины очень такие, знаете, невероятные, да, они могут вещи делать, диагнозы ставить, сегодня машины могут. Не люди для машины. Или искусственный интеллект, и люди поражаются, доверяют этому. Потом Прабхупада говорил, что обмануты все абсолютно. Потому что преданное служение – это не просто какое-то убеждение или мнение, это вкус. Это вкус. И единственный вкус, который передают люди с аханкарой, это вкус именно вот ложной гордости. Со всеми этими учениями они просто передают разнообразие этих измов, что означает ложное эго. Различные измы, которые конфликтуют друг с другом. Поэтому как бы вот в этом самообмане люди живут и борются за свою правду. Правда сама себя устанавливает. Вот в чем секрет. Если мы на самом деле говорим истину, истина будет распространяться сама по себе. Об этом свидетельствуют все священные писания мира, и Библия, и Коран, и Веды, и Махабхарата. Они показывают, что настоящие вещи духовные, они будут распространяться, несмотря ни на какие препятствия и трудности. И много историй на этот счет есть во всех писаниях мира, которые доказывают, как это происходит исторически. Все остальное само по себе просто угасает и исчезает. Почему мы хотим, люди хотят видеть какие-то новые какие-то учения, новые какие-то лекарства, новые какие-то формации, устройства общества, потому что все, что было, несовершенно, не работало, не приносило счастья. То есть современная тенденция наших как бы вот усилий, она доказывает то, что в прошлом все было несовершенно. Все было несовершенно. То есть мы шли несовершенным путем от начала и вот до сегодняшнего дня. Поэтому Прабхупада сказал, обмануты все. Как мы узнаем вкус апельсина, если нет апельсина? Как мы узнаем вкус бхакти, если нет преданного? Можно только думать об этом, предполагать, на что он похож. И таким образом этот вкус чистого любовного предназначения, вкус вот этих духовных качеств имеет только чистый преданный. Именно они покоряют сердце людей, потому что это душа. Душа имеет реальный вкус, реальный запах, реальные чувства. Их не нужно выдумывать. Эти реальные чувства есть именно у преданного. И только от него можно получить этот опыт. Здесь говорится, это трудно без милости чистого преданного. Все будут обмануты. Комментарий почитаем. В этом стихе Махарадж Прахлада говорит, что проникнуть в тайны духовной науки чрезвычайно трудно. Однако ее легко сможет постичь тот, кто примет покровительство чистого преданного. Суть этого сокровенного знания изложена в конце Бхагавадгиты, где Господь говорит «Сарва тарман паритяджа». «Мамакам шаранам раджа». «Оставь любые разновидности религии». И просто предайся мне. Это знание – величайшая тайна, и все же оно откроется тому, кто постарается постичь верховную личность Бога с помощью авторитетного наставника, принадлежащего к цепи духовных учителей, преемников, Нарады. Мы рассматривали нашу преемственность Парампару, и первый, кто получил это, был Брама. То есть то, что мы сегодня читаем, это от Брамы исходит. В этот мир непосредственно спустилось от Брамы. А, он получил непосредственно из духовного мира. То есть из сердца открылось знание через флейту Кришны, через личный даршан, с верховной личностью Бога, личный даршан. И затем Кришна уже не открывает лично эту тайну никому. Никому. Брахма говорит Нараде, Нарада Вьясадеви. И то есть этот принцип очень важный. Очень важный. И уникальный момент заключается в том, что на поле битвы Курукшетра Кришна опять же сам говорит об этом. Не через духовного учителя, а сам разговаривает с Арджуной. Но там открывается эта тайна. Бхагавад-гита, не замеченная ни одним комментатором. Ни одним комментатором мира не замеченная, если они не преданы. Почему Кришна говорит с Арджуной? Это главный вопрос. Мы должны знать, почему он не говорит лично с каждым человеком, почему он говорит Арджуне это, потому что это его друг, близкий, вечный и преданный всем сердцем. Вот она причина. То есть обычному человеку знание должно прийти от человека, который в сердце носит преданное служение. Иначе он не сможет понять, что такое преданное служение. Он должен увидеть, что у кого-то уже эти отношения есть. Вот что важно видеть. Он не Бога должен видеть, а отношения должен увидеть. Бога мы и так видим повсюду. Но отношений нет ни с кем. Поэтому это вопрос отношений. И если преданный поклонится чистому преданному, начинаются отношения. Просто выслушать его с верой, с доверием, начинаются отношения. Примет от него просад, начинаются отношения. Что-то для него сделает посильное какое-то служение, начинаются отношения. Вот это самый важный момент. Потому что Бога мы и так видим повсюду, но мы не видим, потому что нет отношений. Также можно сказать про любого человека, разве нет? Все мы души. У нас нет таких отношений с людьми. Я говорю, этот человек плохой. Этот человек вот такой. А с этим вообще не хочу общаться. Это мой друг. У нас нет духовных отношений. Мы не видим душу. Но так мы запутаемся в этом мире, и только когда мы видим чисто преданного, как какой-то пророк спускается, Шрила Прабхупада, он ко всем равно относится, он ради падших людей может жизнь пожертвовать, что он видит душу, у него есть отношения с Богом. Тогда людям некоторые прозревают, начинают понимать, о чем речь вообще идет, что это такое. И в их сердце зарождается эта преданность, любовь. Пробуждается. И она там, оказывается, была. Была. Потому что я никогда этим не пользовался. Никогда. Ни в одной форме жизни в материальном мире. Никто не пользуется смирением, почтением, терпением, и все чего-то ждут. Этими энергиями люди не пользуются. Они находятся как бы в атрофированном состоянии, неразвитом состоянии. Они есть в какой-то степени, но они не развиты, они очень слабые. На них даже не опираются. Опираются на гордость, на ложную, как Хирани Кашипу. Они сильно развиты, ложная гордость, жадность сильно развита. Вожделение очень сильно у людей, очень могущественно, никто не может с ним справиться. А духовные качества, поскольку ими не пользуются, они не проявляются. То есть дорога, по которой не ходят, зарастает, зарастает. Ее нет, как бы этого пути люди не видят. Махараджа Прахлада заверил сыновей демонов, что хотя постичь эту науку способен только святой, подобный Нараде, им не стоит унывать, ибо те, кто сделает Нараду, а не мирских учителей, своим прибежищем, тоже сумеют понять ее. Для этого вовсе не требуется высокого происхождения. Все живые существа на духовном уровне чисты. Так что любой, кто по милости духовного учителя поднимется на этот уровень, тоже сможет постичь сокровенные истины. Почему принимаем Шрилу Прабхупаду, духовного учителя? Потому что мы услышали от них о Господе Чайтанье. Вот причина. Вот причина, почему принимаем посвящение. Не потому что это какой-то человек, который мне нравится, а потому что мы услышали источник этого знания. Обрели веру и непосредственный опыт восприятия. Милость Господа Чайтанья мы почувствовали. Поэтому принимаем посвящение по этой причине. Также, если человек знает житье пророков, святых, он уже будет видеть этот мир по-другому. У него будет с чем сравнивать. Меньше вероятность, что он ошибку совершит в выборе. Если он знает, читает, интересуется этим. Сегодня большинство людей не интересуется ни о святых, ни об Иисусе мало знают, и о пророках мало знают, и о святых мало знают. Но на всякий случай, если у них какая-то вера есть, они изображения, иконки ставят, чтобы здоровье как-то защитить там, или семью защитить. Но спроси их об этих святых, они не знают ничего, понятия не имеют. Так, мы читаем следующие тексты. Я буду читать сразу перевод. Тут нет комментария. Махарадж Прахлада продолжал. Я получил духовное знание от великого святого Нарады Муни, который непрестанно служит Господу. Непрестанно здесь слово, да. Шрутам он услышал. Шрутам слово. Услышал именно его. Ягьяна Самьютам, сопровождаемая объяснением его практического применения. Еще вот такая вещь. То есть услышано сокровенное знание Гьяна, Вигьяна Самьютам. Обратите внимание. Сопровождаемое объяснением его практического применения. Никто, кроме Шрилы Прабхупады, западному миру не дал четыре регулирующих принципа практического применения и мантры медитации. Без этого бы мы не смогли понять, даже если бы услышали. То есть гьяна и вигьяна должны быть представлены. Гьяна и вигьяна. Это только начало, только начало. И затем гьяна и вигьяна предстает через Пураны, через события Махабхараты, что в жизни много ситуаций, обстоятельств, которые мы не знаем, как решить, даже повторяя 16 кругов, соблюдая 4 принципа. И тогда есть исторические хроники, вед. Как подобные ситуации решали, скажем, в Пуранах. События были такие. Но для, в начале 16 кругов 4 принципа – это начало уже практики. Не просто знания какого-то, а практического применения. Означает, что мы будем чувствовать, как жизнь складывается уже, течет в другом русле практически. Начинается с того, что родственники недовольны, допустим, там, общество начинает реагировать, все меняется русло, нас выводит на другую совершенно колею, общество вайшнавов, мы туда идем и видим, там жизнь, есть свои отношения, там есть духовные учителя, там есть парампара, там служение, миссия, то есть целый мир, других отношений совершенно. Это 16 кругов 4 принципа, но у нас тоже есть здесь свои сложности в отношениях, мы учимся, поэтому Пурана отвечает на эти вопросы, книги, веды. Через 16 кругов 4 принципа открывается вот возможность войти в эту науку. Не в мифологию, а в науку. Мифология больше нет для нас мифологии. Потому что мы повторяем 16 кругов мантры. И с практическим объяснением применения очень важно. Значит, мы должны знать, как решать наши проблемы практически тоже. Знание – это называемое Бхагавата-дхарма, всецело научно. Ну, практически, значит, работает научно. Оно основано на логике и философии и полностью свободно от материальной скверны. Смотрите, логика подтверждает, философия подтверждает, практика подтверждает. И оно чисто, не имеет никаких последствий дурных. Вообще удивительно, ну, совершенно удивительно. У нас что? Либо логика подтверждает, на практике не подтверждается. Гипотез логически обоснованных много. Но на практике это не работает. И так много есть ученых, которые тоже пользуются логикой или философией, но не могут применить эти истины на практике, например. Другие, кто применяет что-то на практике, не могут объяснить это логически или философски. Возникает в уме хаос, неопределенность. Хаос у людей. Или как говорил Господь Чайтанья Харидас Такуру, ну, простая формула, прославляя Харидас Такуру, он говорил, многие хорошо себя ведут, но не проповедуют, не имеют таких глубоких знаний. Другие имеют глубокие знания, хорошо проповедуют, но себя не очень хорошо ведут. Вот две проблемы у нас есть также в Исконе. Вот Господь Чайтанья так говорит. Большинство такие люди. Но ты, Харидас, у тебя идеальное поведение, И такие глубокие знания, и то, и другое есть. Ты ачарья настоящий. Ну, таким путем знание распространяется. Таким путем. Здесь Прохлад Махарадж это описывает. Комментария нет, читаем следующий текст. Эти теперь сыновья демонов, они отвечают. Сыновья демонов сказали: «Дорогой Прохлада, ни ты, ни мы не знаем иных учителей или духовных наставников, кроме Шанды и Амарки». Сыновья Шукрачарьи, у нас похожая ситуация была. У нас был учитель по труду, Максим Яковлевич, помню до сих пор вообще, в школе. Я учился на севере Сахалина там. Максим Яковлевич. Дети называли его Мак Як. Прозвали. Ну, Максим Яковлевич. Сокращенно, Мак Як. Ну, оскорбительно звучит ужасно просто. Он плакал, вообще, он просто плакал. Пошел, жаловался директору. Меня прозвали так, что я не могу туда зайти в класс вообще. Мак Як меня зовут. Она пришла вся расстроена тоже. Вы что, с ума сошли? Зачем вы так обозвали в его присутствии? Он стоит весь заплаканный. Как ребенок. Но у нас не было других учителей. Вот в чем проблема. Был хороший учитель по физике, но он был алкоголиком. Хорошие уроки проводил, честно. Классический просто. Его уважали, что у него есть такие знания, как-то он был такой, знаете, нравился, но он постоянно пил. Но у нас не было других учителей. Была классная руководительница с 5 класса, которая не могла выйти замуж никак. Все это видели. То у нее тут пятно от чего-то остается, от каких-то отношений. Все это видели. Но у нас не было других учителей. Я присоединяюсь к сыновьям демонов тоже. Дорогой Прохлада, ни ты, ни мы не знаем иных учителей или духовных наставников, кроме Шанды и Амарки, сыновей Шукрачарьи. Ну, вот так было. Вот в такой школе мы учились. К тому же...
Кстати, Чайдрани Чарнишан Прабху, недавно, буквально позавчера, Госвами Махарадж читал праздничную лекцию, и он дал значение имен Шанды и Амарки. Интересно, просто как... Добавление. Шанда означает евнух. Евнух означает тот, у кого нет потенции дать рождение. То есть мы также приводим такой пример, когда учитель квалифицирован и ученик квалифицирован, то рождается сознание Кришны. А амарка означает буквально туман или затуманивание, покрытие. Поэтому...
У нас было много таких учителей в школе, кстати говоря. Полно вообще. Вот. Единственное, кто произвел сильное впечатление в нашей школе, на всю школу, это учительница химии Анна Семеновна. Она была старая-старая, но самая-самая строгая была, злющая уже. Высокого роста, у нее была еще такая прическа высокая, вот такая вот, значит, делала. То ли банку вставляла туда. Но старая поколение делает так, банку вставляет, и волосы накручивает, и получается такая прическа. Она так ходила, седая такая. Вот, если что-то не понравится, просто что-то не... Сразу два влепляются в журнал, сразу. Ну, допустим, волосы не понравились там, два сразу же. Вот раздражается человек и ничего не может. Даже директор с ней разговаривала, но ее уважали, химию она знала. Как она объясняла химию, вообще это рот раскрывали. Спектакль. Она все это вот олицетворяла протоны, нейтроны, показывала их лицо, мимикой, руками, как они взаимодействуют, как этот электрон с этим соединяется, как они образуют новое вещество, как выделяется это самое там. В общем, это был спектакль одного актера, как Луи де Фюне, знаете, потом вот мы ее сравнивали. Это потрясающе было. И все было понятно по этой причине. То есть она добивалась все-таки на знание химии. И на каждой парте были, ну, почти вся таблица Менделеева, кроме очень опасных. То есть мы могли делать опыты, прямо на каждой парте было электричество, спиртовка, вода, там вот спринцовка, все эти ингредиенты. И мы думали, когда она выйдет из класса, мы что-нибудь придумаем там. Мы сами химию изучали, что можно смешать, что получить, понимаете. Она же нам не разрешала просто так вот вольно это делать. Опасно же все-таки, там взрыв может быть. Как кислота, вода серная, все это есть на столе. Она добилась, что такой класс оборудовали, представьте, мы химию любили. Мы все-таки взрывчатку там сделали, там, пока ее не было. Она рванула у нас на математике. У нас не было других учителей, понимаете? И к тому же мы, дети, находимся у них в подчинении, тоже правда. Нам приходилось принимать их. А уж тебе получить возможность общаться с великой душой совсем нелегко. Ибо ты всегда живешь в дворце своего отца, самого великого демона. Тебе вообще невозможно общаться со своим даже духовным учителем. Поэтому, дорогой наш друг, объясни нам, пожалуйста, как тебе довелось услышать Нараду. Будь добр, рассей наши сомнения. Тут они, ну как бы, не понимают, что это за мистика. Каким образом тебе удалось общаться с Нарадой, если ты сын такого отца, такой контроль, и ничего другого не было у нас, ни учителей, ни окружения. Как? Каким образом? Где? Ты услышал его? Не могли проникнуть туда, во дворцы тем более, святые люди. И вот тут важный момент очень. Это касается, собственно, и нас. Мы думаем, что это нас не касается, может быть. Нет, касается. Мы слышим, конечно, духовного учителя непосредственно можем слышать. У нас есть доступ к вапу. Можем видеть его, слышать его. Но не в этом дело. Вани приобрести намного труднее. Вот эта школа требует, ну, как бы, очень глубокой практики, глубокого опыта и практики. Долгого практического применения этих наставлений. Заметьте, что мы не сразу все наставления можем применить. Далеко не сразу. То есть 90 с лишним процентов наставлений мы не можем применить. Те же, например, качество знания описано, это наставление. Мы не можем сразу обрести их, применить, действовать так. Смирение не можем сразу. Почтение мы не можем сразу должное. Это невозможно сразу. То есть мы можем вот, ну, начать то, что мы можем, это свои 16 кругов, 4 принципа, читать книги через пень-колоду, кому как удается. Что-то слышать, что-то забывать. Мы еще на таком уровне. Поэтому здесь речь идет о другом слушании. В другом слушании. Прохлада слышал в утробе матери. Не совсем телом и умом, а он слышал сердцем. Тело и ум не были развиты. В утробе матери они не развиты. Он слышал по-другому, вот в чем дело. Вот этот момент очень важный. То есть, когда человек слышит именно сердцем, он оживает изнутри. Чтобы ожить физически, нужно услышать что-то выгодное для себя. Например, славу к себе услышать. И человек сразу начинает чувствовать, что у него есть энергия, есть сила какая-то, уверенность в себе. Он услышал про себя. Но вот так же нужно услышать про Кришну, про его славу. Душа оживает тогда. Это случилось с Прахлад Махарадж в утробе матери. Он родился духовно не в неразвитом материальном теле еще. Вот такой феномен. По милости Нарады Муни это произошло. Ну и то есть его еще рождение было необычным, конечно. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Прахлад дает наставление своим одноклассникам, сыновьям демонов». Пожалуйста, дополнение вопроса.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, если есть у вас вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, мы вам включим микрофон. Вопросов нет. Чайтанья Чандрасекхара, вы сегодня упомянули во время лекции, что правда сама себя утверждает или распространяет. Вы могли бы немножко раскрыть, что здесь имеется в виду?
Родители говорят детям, наркотики — это очень опасно. Это очень опасно. Если ты получишь одну дозу даже, потом ты не сможешь избавиться от этой зависимости. Человек думает, ну как так, что я не могу, что ли, справиться с этим? Да нет. Я в здравом рассудке, какие проблемы? Разве на меня это может так повлиять вообще? Многие не верят в это. Но тем не менее, это факт. Одна доза бывает, и все. Все, конец. Другая жизнь совсем начинается. И по схеме идет до конца, до разрушения. Вот, то есть, видите, независимо, да, проникает. Проникает. Потому что это реальное свойство. Не надуманное, не выдуманное свойство. Реальный, реальное вещество, реальный состав, реальная гуна, реальная сила там есть. И также родители говорят своим детям, будь осторожен, не общайся с кришнаитами. Аналогично, то же самое. Если ты там один раз услышишь что-то у них бывает, или просад попробуешь, или на киртане будешь, и все, жизнь изменится у тебя. Бесповоротно может случиться это. Будь осторожен. Вот как это происходит? Вот как это происходит? Это не надуманные вещи какие-то, это реальное могущество Святого Имени. Поэтому это реально происходит. И это не может никто остановить. Это выясняется, что это сильнее наркотика еще. Могущественный наркотик. Вот так это происходит. Все надуманные вещи, они как? Люди внушают себе, что у них все хорошо. Почему? Потому что я хорошо одет, у меня работа, я себя обеспечиваю, у меня все хорошо. Это надумано. Реально в них не проникает ни счастье, ни знания, ни других каких-то высших энергий. Не проникает, нет, реально нет. Просто вот одежду на себя надел человек, деньги положил там в банк и думает, что у него все хорошо. Придуманная религия. Это нереально. Это иллюзорно. Поэтому, когда мы просто проводим харинамы, распространяем прасад, сознание Кришны распространяется таким образом. Как его остановить? Если человек даже не знает, что это прасад, все равно он получает. Получает сознание Кришны. Если он даже не покупает книгу на улице, говорит, ну мне некогда, но увидел, преданно увидел книгу, уже что-то происходит с ним. Это реальность. Потому что сверхдуша наблюдает эти вещи непосредственно. Из его сердца этот человек тоже наблюдает. И тоже след остается. Сердце нравится, что он хотя бы посмотрел на эту книгу. Это реальность. Поэтому как это сказал Павел или кто сказал, апостол? Зачем вы преследуете этих христиан? Если это не от Бога, это исчезнет само по себе, если от Бога, все равно не остановите. Какой смысл бороться с этим? Также у нас движение, да, иногда мы беспокоимся. Вот тут отклоняется, вот сейчас движение разрушится. Да почему? Нет. Ничего не разрушится. Если кто-то практикует искренне, никто ничего не разрушит. Какой-то вред можно нести, конечно же, да. На слабую веру, да, можно нести какой-то вред. Но пока из Шрила Прабхупады ничего не разрушится.
А также вы сегодня упомянули, что почему Кришна рассказывает Бхагавадгиту Арджуне, почему он говорит с Арджуной? Потому что он бхакта и его друг. Потому что он преданный и близкий друг. А в нашем случае, конечно, мы не можем сказать, что мы являемся другом Кришны или преданным. И, наверное, поэтому, насколько важно, вот только что упомянули про Шрила Прабхупаду, потому что Шрила Прабхупада является чистым преданным Господа и его близким другом. Также об этом в конце Кришна подтверждает, да? Нет дороже для меня преданного, нежели тот, кто распространяет это знание другим. Поэтому наш шанс, наша надежда — это книги Шрила Прабхупады, и та программа бхакти, которую он дал, так? Потому что вы сказали, что преданное служение также вкус. Это вкус. Это не просто какой-то ритуал. И этот вкус может прийти только от чистого преданного, который обладает вкусом.
Тут очень важен Арджуна, если мы говорим о Бхагавадгите. Очень важен Арджуна. Все, что касается практики, это все хорошо, что мы делаем. Но практика становится эффективной в полном смысле тогда, когда мы правильно устраиваем отношения с парампарой. Об этом говорил Господь Читания, давал нам этому настроение, что я слуга, слуги, 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 вот таким образом. То есть непосредственно к Арджуне я даже не подойду, если даже имя его произнесу, я не пойму еще, кто это. Но я становлюсь слугой, слуги, слуги, слуги Арджуны, если я читаю Бхагавадгиту. Начинаю переживать вместе с Арджуной. Вот что происходит. Задаваться теми же вопросами, что Арджуна. Слушать так же, как Арджуна. Вот что происходит. Вот как я учусь. Это я слуга, слуги, 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 слуги. То есть эта связь Арджуна очень важна, когда мы читаем Бхагавадгиту. Он, наверное, самое важное для нас. Потому что именно он вопросы задает. Он переживает. Он воспринимает. Вот через него это происходит. Вся Бхагавадгита рассказана и на ему в этих отношениях. Это Арджуна очень важен. Тот вопрошающий меня, преданный. И Господь Читания эту формулу для нас сделал очень доступной. Слуга, слуги, слуги, слуги. Вот так нужно думать. И наша практика станет сильной, могущественной.
Спасибо. Пожалуйста, Вандана Мадеви. Вандана Мадеви едет по дороге, и, похоже, интернет не очень поддерживает нужный уровень. Да, к сожалению. Что ж, тогда больше вопросов нет с нашей аудиторией. Спасибо. Чайтанья Чандрачарана
Прабху. Харе Кришна. Всем удачи.
Харе Кришна.
Шрила Прабхупада ки джай.
Джай. Кантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Ивамил Чайтанья Чандрачарана Прабху.
Что у нас? Здесь есть вопрос?
В этой лекции вы упомянули, что есть преданные, которые хорошо следуют принципам, но они не проповедуют, они тихие. Есть, которые знают шастры и делятся ими, но они себя иногда плохо ведут. И другие совершенно, которые то делают, это. Это какая-то закономерность, или вы больше шутя это сказали? То есть есть какие-то проблемы в разных типах преданных, на которые нам нужно обратить внимание?
Ты какой категории относишься?
Ну, я стараюсь быть в третьей, наверное. Все равно есть сложности.
В основном люди почему как бы разочаровываются в Кришна, что это такое? Это написано. сейчас не любят людей, не общаются, не заводят друзей с ними. Так, к ним высокомерные отношения, к ним они чувствуют. Записали в учебнике. Так люди чувствуют. Это так, что мы не хотим общаться близко с материалистами, но не за счет высокомерия, конечно, это нужно делать. Вот это сложно, видите? Это сложно научиться. Харидас Такур был нама ачарья. Господь сказал, что он очень высокого уровня поведения вайшнавского. И также он очень глубоко имеет эти знания глубокие, то и другое. Мы знаем его истории, как он был избит на 22 подорожных площадях, как его искушала Майя, другие трудности были. Посылали недоброжелатели, чтобы разрушить его репутацию. Это описано в Писании, все его поступки. Как он вел себя с этой проституткой, смотрите, как его вождение. Это духовная сила. Как он смиренно принимал эти побои и молился за этих людей. Это духовная сила.
Сказал, что я буду кланяться любой собаке в той деревне, где родился Харидас Такур. Его люди любили тоже. Никто не говорил, что у него нет друзей, что он сектант. Не было такой репутации. Шестеро Госвами то же самое. Никто не говорил, что они сектанты. Они любили людей. Они жили своей жизнью, да, люди уважали их образ жизни. Но этому не сразу можно научиться. Дело в том, что когда человек начинает учиться, его вообще-то изолируют от людей. Брахмачарья Аша уводит в сторону. Поскольку мы не прошли эту школу, мы наверстываем сейчас уже, живя в социуме, имея семьи, конечно же, да, мы отстранены. Как брахмачари смотрим на все. Люди называют это сектой по этой причине. Есть, у нас тоже есть свои оправдания, свои причины, понятное дело. И тем не менее, если в нашем движении появится хотя бы один или несколько таких уже людей, зрелых, это придаст вес на всем нашему движению.
Хари Кришна, примите мои поклоны. А вот в одной из лекций вы недавно говорили немножко, это про другую лекцию, у меня тогда возник вопрос о том, что когда что количество джив вот в проявленном мире не меняется, независимо от того, получает кто-то освобождение. Почему так происходит?
Количество джив?
Да.
А сколько джив?
Ну, много, но не знаю.
Не знаешь точно. Ну, вот когда сосчитаешь, тогда поговорим.
Понятно.
Все о каком-то количестве думают, да? Разве можете это представить? Количество всех сбивает с толку, да? Когда речь идет о душе, о живых существах, сейчас не пытайтесь вообразить что-то.
А можно еще один вопрос по поводу проповеди? Возникает иногда, когда вот ты хочешь проповедовать, но вот иногда возникает такой внутри тормоз, как бы ты боишься спровоцировать человека на какую-то негативную реакцию. Вот. И вот этот тормоз, как его вот преодолеть, ну вот раскрыться, что ли? Ну, в общем, есть какое-то вот напряжение, вот когда пытаешься проповедовать
это
внутри.
Это ум.
Ум.
Ну да, конечно, ум. На Винодире, да, он, ну как бы эксперт, мастер распространения книг, он всю жизнь распространяет, и очень успешный человек. Мировая известность. Танцует на улице просто с книгами. И он рассказал историю, говорит, я там стал книги активно распространять, книги шли, и все в порядке, где-то в Швейцарии, может быть, не помню. Тоннами распространяется за один день вообще. И один человек стоит вот так вот, на машину оперся, говорит, меня смотрит. Ну, явно взгляд такой странный. Я к нему вообще не подхожу даже. Я продолжаю распространять. Он так вот смотрит, потом идет ко мне. Я напрягаюсь, думаю, сейчас что-то будет, какой-то эксцесс. Он подходит и говорит, я вот все смотрю, как ты книги распространяешь. К каждому человеку подходишь, к каждому без разбора. А ко мне не идешь. Я купил у него комплект книг. Если даже все-таки ты угадала, что человек недобрый, все же там есть душа. Вреда не будет, если ты к нему обратишься. Для него вреда не будет. Какая-то самскара у него все равно останется на будущее.
Хари Кришна, вы сказали, что Бог есть везде. И мне интересно, вот чем отличается отношение преданных с природой и непреданных с природой, которые видят там Бога, в природе видят Бога?
Когда непреданный любуется природой, например, он удовлетворяет свои чувства. И даже гордится, что он видит красоту, может ее описать в поэзии или в живописи, допустим, или вот передать другим, там, что он наслаждается этим, наслаждающийся. Так он восхищается этим, через то, что наслаждающийся, он воспринимающий. Когда преданный смотрит на красоту природы, он смотрит через отражение на оригинал. Сразу Кришну вспоминает. В этом разница.
А если они говорят, что они там видят Бога, но не Кришну? Ну, не преданные.
Ну, как-то по-другому видят. Ну и что? Ну, как-то видят, у него много проявлений. Угу. Ничего страшного. У Бога столько проявлений. Не только Кришна. Почему только Кришна? Много проявлений. Кришна не отделяет других. Прабхупада общался с францисканцами. Посмотрит Франциска Ассизского во Франции. Был в их храме. И он спросил о его философии учения. И ему сказали, он видел природу живой всей, как Бога. Прабхупада сказал, это сознание Кришны тоже. Тоже это есть сознание Кришны, тоже можем так видеть. Но пантеизм, если отделить это, как отдельное движение, пантеизм называется, если отделить это. Но это составляющая тоже сознание Кришны. Там есть все. Не то, что ты должна видеть Кришну с Шри кругом, ты должна увидеть также и Вишну, три составляющих Вишну. Карана Дакаша, Гарпа Дакаша, Кшира Дакаша. Вот. Когда ты получаешь освобождение, лучше понимаешь Кришну. То есть мы также изучаем то окружение, в котором мы находимся. Именно. Когда мы едем во Вриндаван, там окружение Кришны непосредственно. Непосредственно. Это посольство духовного мира. Тут специально приезжаем, чтобы быть там, у Кришны дома. У себя дома. Он прям нас на колени сажает, когда мы приезжаем. Это происходит чудеса в рядах. Когда мы проповедуем, мы изучаем также его другие энергии. Когда путешествуют паршады, мы читали, да, Прихад Бхагаватамриты, они путешествуют по Вселенной. Есть своя как бы команда Сангиртаны. Они путешествуют. И они входят в каждую Вселенную, меняя облик в соответствии с тем окружением. И атрибуты берут те, которые необходимы там. То есть там они не выглядят как в форме Бога. Они приобретают другие формы для проповеди в соответствии с той средой. Также приятно в Вриндаване мы выглядим так, ведем себя так, приезжаем сюда, мы принимаем другую немножко форму для проповеди. Удобную для людей и могущество применяем в соответствии с теми обстоятельствами, неполные. Сразу не говорим, о преме, не задыхаемся в экстазе, там на лекции где-то там по семейным отношениям. Это в сердце мы прячем туда, то есть мы храним это глубоко в сердце. И говорим понятные сначала вещи для людей. Они смотрят на нас, думают, откуда он знает все. Он прочитал мои мысли просто. Потом, гита там, и ведические знания за этим всем. А потом говорим Кришна. Ах, вот в чем дело, так вот такие кришнаиты, я не знал об этом. Ну, это же просто все. Мы изучаем также окружение. Не пренебрегайте этим. Иначе люди не будут нас понимать, если вы будете говорить Кришна, 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 Кришна. Да, не знаю, кто такой. Если скажете, сверхдуша в сердце, не задумаются. О, в этом что-то есть. У меня есть в сердце сверхдуша. Хорошо. Прабхупада, как мне говорили ученики Прабхупады, он на публичных лекциях почти никогда не называл имя Кришна. Параматма сверхдуша. Возьмите первую его, «Легкое путешествие на другие планеты», первую книгу. Это не ни Хари Кришна мантры, ни ничего такого эзотерического. Но эта книга переворачивает сознание людей до сих пор, всех ученых, в сторону осознания Духа. И когда они это уже начинают принимать, уже начинают верить, как это логически обосновано, научно, глубоко, тогда пропагандист говорит, все это есть Кришна. Но они в шоке. Я не знал, что это Кришна. Вау, вот это да. Ну, тогда вы дали Кришну уже. Создайте ему окружение. Тогда он придет. Проявит. Если мы построим шалаш, скажем, заходите в храм. Это сознание Кришны. Люди скажут, нет, храм это где золотые купола, там иконостасы, там, где есть ряды, атрибуты, рясы, атрибуты, люди такие, священники ходят. Это что вот за шалаш? Если построить из золота купол, божества, украшенные бриллиантами, то что это храм, это ваш Кришна такой. О, я не знал. Одна женщина меня украла в Риге когда-то. Я был тогда молодым, а она старше меня намного. Но она крутая из крутых была. Очень крутая. Она пришла на Бхагаватам. И так, говорит, я вас хочу подвести. Такие у нее волосы, шуба такая, значит, каблуки. Но не молодая, думаю, ну хорошо. Ну, главное, что преданные как-то молча на это посмотрели. Я не знал, что будет дальше. Я просто не понимал. Она меня до дома довезет, и все, ну хорошо. Видимо, какой-то вопрос у нее есть. Ну, в этих каблуках, в этой шубе, у меня машину, значит. И куда-то уехали за город вообще. Куда мы едем с ней, не знаю. И она мне заговаривает, там рассказывает про свою Кришну дом. Хочу показать тебе божество. Ты посмотришь, получишь даршан. Мне не стыдно ничего. Я была давно об этом рассказывать. Я сначала напрягся, потом, она про Кришну говорит, думаю, ладно, посмотрю. Но я был в шоке, когда приехал. Большой дом, она большой бизнесмен, ее знает правительство, у нее правительство даже занимало деньги однажды. У них денег не хватило в казне, у нее занимали деньги. Такая она была. Вот, и у нее большой дом двухэтажный там был, громадный. И весь дом для Кришны. Второй этаж полностью, там его отдельная комната, большая спальня, кровать с балдахином, вышитая жемчугом. Туда божества, она относится спать. Ванна, там позолоченные эти все дела, представьте. В ванне никто не моется, ни она, никто, это там она их купает. Потом алтарь, где они непосредственно уже стоят, все в бриллиантах. Все. Натуральные бриллианты, все украшения, то есть мне показывают. Мраморные божества, Рада и Кришна. Причем парик Радхарани сделала золотые волосы такие. Блондинка такая, знаете. Ну, как она сама. То есть на свой вкус. Она неофитка совершенно, да, в знании, но вот у нее вот от,
откуда, я не знаю, вот это вот. А первый этаж весь, значит, там мастерская швейная и гардероб Кришна, он мне показывал. Там столько одежды нашитой. Она там включает баджаны, лекции, Прабхупады и шьет там. Она так служит божеством, да. Моет, так там, кормит, спать укладывает. Джанмаштами. Наступает Джанмаштами. А тогда была популярная песница, песня «Миллион, миллион, миллион алых роз». Люди все просто вообще в шоке были от этой песни, от этой любви. И она, значит, решила миллион роз Кришне предложить на Джанмаштами. Она выложила весь двор розами. Ну, как в песне поется. Вот. Все ступеньки, все в розах. И пригласила телевидение, чтобы все показали Кришну. Телевидение приехало, ее снимали там. И это мой Господь говорит, мне больше никто не нужен. Я как-то разочаровалась в мужчинах. Вот настоящий мужчина. У меня, говорит, с ним вечные отношения. Вот. Ну, просто пример такой интересный. И потом меня отвезла домой. Помогла мне еще продлить визу там. Помогла. Потом не знаю, куда-то она исчезла. Но такой момент был в жизни. Я, правда, не помню, о чем я говорил уже. Ты поняла? Нет связи со своими вопросами. Поняла? Индивидуальность – это твоя радость, твой экстаз. Твой экстаз – это индивидуальность. Ну, может быть, чуть-чуть там он смешивается, конечно, с аханкарой подойдете. Но ты должен быть, испытывать счастье и радость, это твоя индивидуальность. Если твоя духовная индивидуальность уходит, когда ты проповедуешь, значит, ну, может быть, люди, которые тебя слушают с недоверием или с критикой в уме очень сильно, то есть недоброжелательная атмосфера какая-то вызывающая, тогда она уходит на индивидуальность. Тогда выходит вперед интеллект, логика и твоя вредная природа вперед должна выйти. Аханкара с аханкарой. Чу-чу-чу. Ты используешь логику вед при этом. Тонкую эту аханкару. Разбиваешь их аханкару таким образом. А твоя индивидуальность – это то, что не разбивает, а проникает в сердце. Насквозь их анарт. То есть вот твое счастье, твое экстаз, твои знания, и я ничего не могу сделать.
Спасибо за лекцию. Когда вот сыновья демонов говорили, что вот у нас есть только учителя, и откуда ты получаешь информацию, и тут вы аналогию привели с учителем, со своим, что тоже вот откуда информация. Но другой такой вопрос. В школе тоже вот дают знания, да, но какие-то хорошие слова дети откуда получают, но учат, быстро запоминают и все. А аналогия со знанием Кришны там закрыто было, но почему-то произошло. Советский Союз, ограничение было, да, но тем не менее сознание Кришны каким-то образом произошло. Почему это так? По милости Господа, по милости преданных, почему вот у меня такая аналогия возникла, не учат, но оно раз попадает.
Воля Господа, читание было такое. Поэтому это происходит. Если мы действуем согласно его воле, то всегда будет успех. Что это его воля. Обязательно исполнится. Это как глупый Камса. Ты везешь свою сестру в свадебный день и не знаешь, что восьмой сын этой твоей сестры убьет тебя. Такова воля. Она все равно исполнится. Так что мы действуем именно с волей, по воле Бога. Должны действовать. Тогда все правильно будет. Или хотя бы пытаться это делать в этом направлении. Поэтому это происходит. Мы бы сами не смогли это сделать. Нет, невозможно было. Без воли Всевышнего невозможно было. Или сейчас что-то и происходит у нас, какое-то развитие только по воле Господа читания?
То, что дети какой-то негатив получают, это тоже по воле Господа?
Дети? Гурукулы?
Нет, школы, сейчас.
Да. Это же их желание, их родителей. Они рождены у таких родителей тоже не случайно. Что они получают это. Но воля Господа, она не с этим связана непосредственно. Это уже область Майи, через Майю, через энергию Кришны. Они идут в школу кармическую. Кришна их не посылает лично туда. Где он говорит, не надо туда, иди сюда. А воля заключается в том, что они разочаруются в этом знании потом. Все разочаровываются. Заканчивают школу, думают, можно было и без этого. 50%, 60% не нужно вообще ничего. И они, поскольку разочарованы, все остаются, даже получая высшее образование, они все равно продолжают искать, еще быстрее искать. Сейчас люди в интернете находят больше, чем в институтах и школах.
А вы говорите еще, воля родителей, она передается детям как-то?
Они, родители же навязывают свою волю, конечно.
А потому что я почему вопрос задал, буквально вчера этот такой вопрос возник, учителя, она же педагог, учительница у меня, и они общаются, говорят, деградация, супруга говорит, да, нежелательное потомство, получилось так Кали-юга. И она говорит, она у меня раньше воспитывалась, и она родила каким-то образом 4 детей, без отца, да, и дети сейчас учатся в школе, и она приходит и говорит, вы плохо их учите, она говорит, а ты как училась? Вы, говорит, найдите индивидуальный подход. Сейчас что-то меняется, вы индивидуально подойдите, все. А то, что она сама, говорит, еле закончила школу, все. И вы, говорите, родители, то, что они заложили в них.
Да.
Хотят, чтобы общество воспитывало.
Да. Вот что происходит. Так. Родители себя снимают ответственность. На школу. Потом обвиняют школу. Или институт, или людей на улице, друзей на улице обвиняют. Но у них у самих в семье нет традиций. Сильных нет.
Вчера вы говорили на лекции по Бхагавад-гите, что Кришна является источником добра и зла. Каким образом он является источником зла?
Источник зла? Он убивает демонов, остальные ему подражают. То есть это трансформация, да? Так же, как любовь к Богу, но это неслыханная, да, неслыханный уровень, высота, чистота, любовь, божественная любовь. Но соприкасаясь с куной страсти, трансформируется вожделение. Вот так это происходит.
Я ничего не поняла, так говорили,
Ты ничего не слышала?
Да, у меня ум ушел туда.
Кто слышал? Никто не слышал? Это, значит, секретная информация.
Я поняла, что он убивает демонов, а ему подражают. А дальше что?
Зло — это источник зла, это добродетель. Источник всего это добродетель, высшее добродетель. Источник всех энергий. Добро, обращенное на себя, становится злом. Я желаю добра только себе. Это добро, но обращенное именно на себя, только на себя становится. И чем больше на себя обращено, тем злее становится человек. Добро, обращенное на служение Богу, проявляется как добро, могущественное. А если на себя обращено, это уже зло. Та же самая энергия. Одна, значит, электрическая энергия разогревает, а другая охлаждает. Холодильники охлаждают, духовки согревают. Та же самая энергия. Итак, у Кришны это духовная энергия. А как мы пользуемся этой энергией? О свободе выбора. Итак, я хочу себе добра. Кто себе не хочет добра. От этого мошенника негодяя Прабхупад говорит. Отсюда все исходит.
А что мы себе должны желать, если не добра?
Два факта, две вещи. Здоровье и преданное служение. Все будет хорошо. Это наше право. Здоровье, быть здоровым, это наше право, это нормально.
Хари Кришна, вот вы сказали, что 95% наставлений мы не можем реализовать вот в данный момент. А как они? Они остаются у нас в сердце, а потом как-то нас стимулируют?
Они нас мучают, эти наставления. Мы ходим постоянно. Где мое смирение, где почтение? Пять. Они нас будут мучить, пока мы не предадимся Кришне. Это называется гуру тяжелый. Поэтому это слышим, потом ходим, страдаем. Под тяжестью этих наставлений. Это духовные муки. Это хорошо. Такие, как муки оздоровления. Когда пациент на лечении, его начинают мучить уколами, капельницами, не так. Процедурами. Ужасная вещь. Кто-то делает перевязки после травмы? Это очень мучительно. Не трогайте, пусть будет так. Нет, 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 тебя не спрашивают, если ты там в больнице, тем более, тебя не спросят, перевязка. Мы несем ответственность за тебя. И терпи. Я лежал в больнице однажды, когда-то давно, там тоже были перевязки, доктор приходил. Самый главный был самый страшный, самый жестокий из всех. Но он вообще не обращал внимания на мои там какие-то ощущения. Ужас. Знаешь, что когда мы должны выздоравливать, в процессе тоже есть свои сложности, терпение нужно. Мы терпим чужие недостатки. Это полбеды еще. Самое трудно терпеть свои недостатки, когда они проявляются, когда они осознаны. Это вот это самое трудное. Оказывается, терпеть чужие недостатки нетрудно, если нет ложного эго. Вообще нетрудно. Значит, страдает только ложное эго.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вы вчера говорили про то, что можно доверять только Богу и духовному учителю, ну, Кришне. А во всем остальном надо использовать свой разум. И как вообще вот этот разум развить, чтобы отличать там все это?
Чтобы отличать?
Ну, чтобы...
Это с опытом. Сразу не получится. Через опыт получится. Нужно быть готовым к опыту, к жизни, к испытаниям в жизни. Нужно быть готовым. Это неминуемо будет через опыт приходить. Большинство вещей мы получаем через собственный опыт. Это редкие души, которые получаются на слух, как Арджуна. Или Махараджа Парикшит. Это очень великие души. В основном подавляющее большинство, практически все идут... Слушание и опыт еще нужен. Все, во что ты сейчас веришь, в кого веришь, это может быть испытано еще не раз. Прежде чем ты уже утвердишься в настоящей вере в Кришну, сможешь применить эту веру на практике. Потому что людям нельзя доверять полностью никому. И тем не менее мы сотрудничаем, потому что полностью доверяем Кришне. По этой причине. Если ты полностью доверяешь какому-то человеку, Кришне это не понравится. Если ты кого-то обожествляешь, ты получишь опыт разочарования обязательно. Даже духовный учитель, он не является Богом. Он не знает всего. Он просто говорит о Кришне. Мы ему доверяем, потому что он говорит о Кришне. Но если даже духовный учитель будет опираться не на Кришну, ты не должен доверять этому. Прабхупада учил таким вещам тоже. Что ученик должен быть серьезным, знать шастры тоже, изучать. Потому что гуру основывается на шастрах. Гуру, саду, шастры, все должно быть подтверждено. И через гуру мы получаем именно общение с садху, и через гуру открываются шастры. Когда со всех сторон, как бы, точек зрения подтверждается, у тебя называется полная вера. Это и есть полная вера. А просто доверять друг другу, преданные, особенно в бизнесе, мы получили уже много-много опыта. Достаточно. Все обманывают друг друга в итоге. Все мошенничают. И тот, кого обманули, мошенником был, и тот обманул, тоже был мошенником. Вот такая вот история.
Можно маленькое дополнение? Значит, если старший преданный что-то говорит, в этом надо, ну, не слепо принимать, а все изучить, да, досконально.
Шикшагуру, смотри, если это наставник Шикшагуру, он должен опираться на наставление твоего Дикшагуру, связывать тебя, тогда ты принимаешь, почему нет? Я принимаю такие наставления. Твой Гуру Махарадж сказал то-то, то-то, то-то. Я все, что? Я принимаю. А кто, любой, кто скажет, мне напомнит о наставлении моего Гуру Махараджа, я это приму. А Гуру Махарадж говорит, о Господи Чайтанье, плачет. Какие сомнения?
А можно еще один вопрос? Вот вы говорили о том, что как бы вот не совсем здесь я как бы поняла, что телесное присутствие учителя это как-то может мешать, ну, внутреннему, ну, в смысле Вани и Вапа, вот это вот.
Да это же что просто, это очень просто понять. Ага. Например, вот у меня опыт такой, думаю, у вас подобный опыт, у всех должен быть подобный. Я самостоятельный человек, так, мои родители живут, я уже живу отдельно, приезжаю к ним в гости. Но всякий раз, когда приезжаю к ним в гости, я ничего там не делаю. Ничего не дают, потому что там родители, там все родители организуют. Я для них ребенок, так и остаюсь ребенком. Поняла? Это просто. Вот Гуру Махарадж пусть приедет, решит все проблемы. А если не приедет больше, что будете делать? Вот тут начинается работа.
Хари Кришна. Вы говорили, что оказывается самое сложное терпеть свои собственные недостатки, когда они наружу вылазят. При этом что страдает? То же самое ложное эго, к которому за себя стыдно? Или это какой-то другой процесс?
Кто страдает?
Ну да, это ложному эго, ну как бы, это тебе стыдно, и это ложное эго страдает, что я как-то выгляжу ужасно из-за этих своих качеств.
Ну да, 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 моя репутация, да, что это страшное дело. Моя репутация тут, это ужас, ужас, ужас. Одна преданная рассказывала мне, она пришла, она не ученица Гопала Кришны Госвами, но она еще до инициации пришла к нему, потому что он там был в GBC, он приезжал к ним, общался, пришла к нему на даршу. У нее уже дети взрослые, то есть такая она. И она рассказала, как она пришла в сознание Кришны, через какие она прошла страдания вообще в жизни до этого. Она мне тоже рассказывала. Ну, для меня это было, конечно, это... Не знаю, как она пережила все то, что она рассказала. Вот она пришла и стала вдруг рассказывать обо всех этих ужасах жизни. В семье, со здоровьем, там, ну, все. И она просто плачет, когда говорит об этом, вспоминает. А он смеется. От души-то как хочет вообще. Она еще какой-то ужас, она он начинает смеяться еще больше вообще. Такой радостный. Она не смотрит, говорит, Гурма Махарадж, почему вы смеетесь? Это было ужасно просто. Я не знаю, как я выжила. Говорит, это не ужасно, говорит, это экстаз. Ты пришла в сознание Кришны. Ты очищалась таким образом. Это можем прийти со своей репутацией, заложенным эго, духовным учителем, он радуется. Наконец-то дошло до тебя. Радуйся, радуйся этому. Очищаться надо, очищаться. Ну, Гуру, он же не сентиментальный в этом плане. Он может сказать, да, да, печальная история, конечно. Но он не страдает, а внутри он доволен этим. Что ученик теперь становится серьезным, на самом деле серьезным. Вот он знает, что такое майя, что такое карма, вот, что такое это материальное существование, что такое духовное. А страдает, потому что привык страдать. Нравится ему страдать. Любит страдать. Знаете, что каждая женщина думает? Я самая несчастная в мире. Написано в Писании. Любая женщина так думает. Я самая несчастная в мире. Ей нравятся эти мысли. Я подхожу к одному духовному учителю, говорю, у вас вот выбрала та вот преданная, а вы не принимаете учеников в этом регионе. Что делать? Говорит, ничего. Ничего не надо делать. Я говорю, ну она плачет, пусть сложное эго меньше будет. И когда она выплакала ложное эго, он ей все-таки дал посвящение.
Гуру Махарадж, мы часто очень говорим о милости. Скажите, пожалуйста, что такое милость? Где она содержится? Как она исходит? Куда приходит? В общем, милость такая, что все просят милости. Мы же что вот мы просим? Как она вообще? Что это такое?
Что такое милость?
Вообще не понимаю. Пролейте милость, пожалуйста.
Да никто не понимает. Я тебя понимаю. Мы шли из Джавата в Нандаграм, там 3 километра через поля Вриндавана. Это было с Говиндой Махараджем. И время уже было такое, что ну, пора было завтракать вообще-то. Но ни на одном намека бы не было, что будет просад. Все стали уже думать об этом. И мы идем такой группой через поле, там пшеничное, пшеница. И там дерево в глубине раскидистое, под деревом сидит Приджабаси. И так на нас посмотрел внимательно, вот так вот. Идите сюда все. Ну и говорит, ну я же повернул туда к нему. И мы тоже повернули туда к нему. У него там роти, сабжи. На нас так посмотрел. Стал отрывать куски роти вот такие. Сабжи класть и каждому выдавать. Мы так удивились. Никогда такого не было. И к Махараджу, что это за явление? Он говорит, во Вриндаване никто не будет голодать. Кто-то заботится о нас. Кто-то о нас заботится всю жизнь. Действие там мать. Потом еще в какую-то систему идем, где тоже какая-то забота должна быть. На каждом шагу. И что же вы это не видите? Что же вы это не видите? Каждый день вы едите по 2-3 раза. Ни одного худого нет вообще. И спрашивайте, где милость? Где милость? Солнце светит. Где милость? Дожди идут, все растет. Где милость? Наша по ней милость, когда у меня куча денег, ничего делать не надо. А так ее просто нет. недостаточно, солнца недостаточно. Потому что нам приходится работать, нас заставляют. Мы не умеем трудиться сейчас еще. Не хватает квалификации у нас именно в этом. Если мы умели трудиться все с вами, мы были бы очень развиты и финансово, и в отношениях, и мы были социально тоже, имели сильное положение. Но у нас такой квалификации нет. У нас только милость Кришны. Что это означает? Что мы вместе собрались и друг другу помогаем. Это тоже, это еще лучше. Если бы не эта милость, что бы с нами сейчас было в материальном мире, где мы там были? Кто бы о нас позаботился так там?
Гуру Махарадж, я правильно понял, что вы сейчас объяснили милость с точки зрения взаимоотношений, а вот если философски можно что-то сказать о милости? Философски как?
Философски?
Да.
Сарвасья чахам хридиса ништ матак смритим гена обгоныч. Цель душа в сердце каждого существа. Полная милость там. Об этом что думаешь? Про милость? Не писала статьи про милость? У тебя очень хорошие статьи. Но про милость ты еще не писала, так? Вот есть запрос, видишь. Не, у тебя тоже много милости. Про милость?
Нет. Что
Гурдев, еще вот заинтересовал этот момент, как, по-моему, вы сказали, паршады, я не очень уловил, какие-то личности, да, которые меняют свой облик, могли бы
рассказать? Спутники Господа на Вайкунтхе. Личные спутники. Вишнудутта их еще называют. Они, у них есть миссия, в некоторых они ходят по вселенным, ходят в разные вселенные для проповеди. Когда Кришна входит в материальную вселенную, он тоже принимает какой-то облик, соответствующий тем обстоятельствам и времени.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Я хотела спросить вот про распространение книг. Проповедь. Пропадает энтузиазм. С чем это связано? Мне показалось, что вот связано вот в основном с трудностями, которые переносишь во время распространения книг. Но что-то еще мешает.
Влияние людей, может быть.
Влияние людей.
Улицы людей, может, также. Поэтому раньше таких распространителей, которые себя посвящали этому служению, раз в полгода всегда возили в Индию. На праздники, Дхаму. Но они снова там заряжались. Что они прямо непосредственно в мае, они же там, вот в этих обстоятельствах были. Проповедников тоже нужно, которые соприкасаются постоянно с людьми, потому что будет влияние персонально оказывать в обществе людей на сознание. Нужно восстанавливать свои отношения с Кришной потом еще и реабилитироваться. Поэтому, если больше киртана будет, как-то вот общение с преданными, так и более близкого, это будет поддерживать. Хорошо в дхаму ездить, конечно.
Хари Кришна, мои поклоны, нижайшие, дорогие преданные. Чайтанья Чандрыча Махарадж. Вот Гандхарвика как-то приходила ко мне в гости, и как раз, вы знаете, я санкирта не посвящала много времени, маленькие дети были, вот, и 7 месяцев санкиртанила каждый день. Потом раз, у меня здоровье раз упало, вообще здоровья не стало. И Гандхарвика как раз устроилась в нашей поликлинике, вот, и она пришла в гости, мы Бхагавадгиту с ней читали, а потом я говорю: «Гандхарвика, почему вот я не могу сейчас выйти на санкиртану?» Говорю. Она говорит: «А это милость. Вот нету милости, все, у тебя нету милости, поэтому ты не можешь выйти на санкиртану. Ты лишилась милости», говорит, вот. Все, так конечно. Что, да, выйти на санкиртану, это тоже милость нужна, чтобы, да, вот. И на тот момент и денег не было, что-то, и здоровья не было, и вот и милости не было. Хари Кришна.
Хорошая история, да?
Да, ну да, это хороший опыт, на самом деле. И когда милости нету, это очень тяжело. Да. Спасибо, Граны.
То есть может ли вот один из этих спутников Господа Вишну прийти не физически в эту вселенную, например, в чей-то ум прийти и побуждать, например, ну, какое-то служение? Прям как отдельная личность, не просто как вдохновение, а как отдельная личность прийти так?
Они все могут. Так и происходит. Но в обществе людей это происходит, то, что люди что-то читали, что-то слышали, имели какой-то опыт и пересказывают друг другу. И так в умы распространяется все. Чтобы лично к тебе Паршада пришел, это другое, это отдельный вопрос. Опять же, отдельный вопрос. Потому что если нам что-то там приснится, мы не поверим в это. И люди считают, что ты стал сумасшедшим в этой среде, где ты живешь. Твоя жизнь будет разрушена просто. Такие случаи тоже есть. Люди стремятся прямо к Богу, получают какое-то откровение, его психическую психушку просто отправляют, и все. Но это не наш путь. И он, человек, еще не готов. Представьте, кто готов видеть вселенскую форму сейчас? Да люди с ума сойдут просто. С такими привязанностями, как у нас, видеть вселенскую форму, нам конец будет. Мы просто читаем, думаем, вот как интересно написано. То есть, ну, а кто-то видел все это. Но мы услышали, в ум попало, так или иначе. В уме есть. Это интересно. Мы не верим, но поучительная сторона настолько мощная, что мы используем то, что мы слышали. Мы используем и говорим тоже об этом. Опираемся на это почему-то, хотя не верим. В ум проникает тоже так. В обществе людей все так или иначе думают о Боге. Все. Время от времени задумываются об этом. В умах это есть. Тоже милость. Через кого-то это происходит. Первый раз спросил я прямо о Боге одного человека. Но он был для меня близким человеком и старшим, как отец. Я думаю, его спрошу про Бога. Как вы думаете, вот Бог есть? Наедине мы с ним, да? Ну, сейчас какая у него реакция вообще будет? Ну, в советские времена вы не понимаете просто. Это было вообще, ну, опасно иногда сводить такие разговоры. Тем более с партийными людьми. Он спокойно остался абсолютно, по моему удивлению, к этому вопросу. Так помолчал, подумал и говорит: «Я не знаю, я не видел, но что-то есть». И вот это вот «что-то есть» в моем уме всю жизнь сидит с тех времен. Это проникает. Слово «Бог», оно очень могущественное. Веришь, не веришь, но это могущественный звук. И что-то есть. И каждый с этим согласится. Что-то есть. Бога нет, но что-то есть. Циолковский думал, Бога нет, но есть разум вселенский. Что-то все равно есть. Так всегда он в какой-то форме присутствует.
Получается, это что-то, оно так привлекательно, поэтому это что-то, это Кришна.
Тайна. Тайна. Мы сейчас вот нашли с вами Кришну, хорошо. Но он все равно остается тайной. Ну, кажется, что мы что-то о нем знаем, не так ли? Но Брама говорит, я ничего не знаю. Но мы-то знаем, что мы же не Брама. Мы в Казахстане живем, что тут говорит. Как Брама сотворил Казахстан, кто-то знает, нет? Описано, как Казахстан был сотворен Брамой. Я что-то не читал информацию. Названия сначала не было. Да, не было названия сначала здесь. Была просто земля, Фуми. Так что Казахстан Брама не творил. Это мы с вами натворили тут. Это история Казахстана называется. Как он появился. И как сейчас эта концепция рассеивается через сознание Кришны. Ее не было. Мы с вами частички Бога, на самом деле. А жить можно где угодно. Где угодно. Хоть на Северном полюсе. Какой он стан, Северный полюс? Какой стан, как называется? Ледовитый океан и стан. Если там люди жили, был бы стан какой-то, верно? Поскольку они живут...
Просто... Последний город — Шпицберген.
Шпицберг.
Последний город, где живут люди. Тишина.
О, мороз, холод постоянный.
Там вообще...
Вечная мерзлота.
Но люди живут.
Ну да, живут.
И там шахта, которую бросили.
Ну, вот ад, да. В шахте живут.
Шахта. Нет, уже не живут. Все, уехали.
Уехали, покинули. Нежилое место. Если взять степи Казахстана, там тоже трудно жить. Там не хватает ресурсов природных. Поэтому. А здесь, перед горе, тут вообще чудесные места. Удивительные места.
Там хранят мировые запасы злаков.
Где?
Никто их не разрушил.
Будем знать. Куда идти? На север пойдем. И сколько материала, Абай? Писать, сколько нужно статей тебе? Ну, конечно. Ты же писатель. Ты должен уже книгу издать. Ну, сборник мог быть. Уже давно тебя публиковать нужно. Давно уже.
Ну вот, если это статья.
У тебя уже много статей хороших. Можно сборник какой-то делать. Подумай над этим. Статья, она где-то там рассеивается. Вот. Но сборник уже будет иметь как бы ну, вес такой. Журналы? В журнале, да, надо публиковаться, да. Но сборник статей должен быть тоже. Журналы, они разрознены тоже.
Можно веб-сайт.
Веб-сайт?
Да. Сейчас люди в интернете все читают.
Веб-сайт. Надо, это для проповеди надо делать.
Там, ну,
Нет. Я не писатель вообще был. Я в школе не писал сочинения хорошо. Нет, вообще боялся писать сочинения. Ну а что, я буду писать свои мысли, кто-то их читать будет. Да. У меня были низкие оценки по литературе особенно. Не собирался ничего писать. Никогда бы такого. Но тут был один преданный, он нам очень сильно помогал. бизнесмен, очень добрый человек. Он очень много сделал для нас в то время. И он очень как бы такой был по духу проповедником, поэтому он там деньги жертвовал, там каналы ТВ нам давал, там что-то в храмы помогал, ферме помогал, бедных там отправлял в паломничество, ну, в общем, ну все безотказно настолько. Он хотел, чтобы это, конечно, распространялось. Даже сам хотел баллотироваться в правительство, чтобы как-то там тоже проповедовать людям. Ему что-то однажды удалось, даже какому-то сенатору. И он сказал мне, говорит, люди не понимают вот книги Прабхупады, им, говорит, даю, они понимают, может быть, ну, ко мне обратился, может, напишешь что-нибудь попроще. Ну, разъяснить, ну, просто про карму, допустим. Ничего другого. Вот. Что они все в целом... Вот если им сказать, быть добрее нужно быть, и справедливее, они скажут, да, это серьезно вообще, вот это наставление мощное, да. Добрее стать нужно, да. А если скажешь, что это там о реинкарнации, они вообще ноль. Нужно, говорит, им разъяснить такие вещи. И он ко мне обратился, ну, я же вроде как проповедую новым людям, тоже там лекции. Говорит, вот просто нужно записать то, что вот как-то отредактировать, и мы издадим, и будем людям давать. Вот с этого все началось. Я на его просьбу откликнулся, написал книгу «Карма». Это было первое. Он сказал, здорово, теперь не хватает, люди не поймут реинкарнацию. Карму понимают, понятно. Я пишу реинкарнации, то есть я просто вот выполнял его такую просьбу. И первый раз, когда мы вынесли эти книги, мы издали их в Алма-Ате, а? Вот, с большим количеством брака. Туда такие издательства были, да, в то время. Вот, все-таки мы издали эти книги, хорошо проиллюстрировали, постарались, там сделали красивые картинки. Может быть, чересчур даже старались на этот счет, чтобы людей как-то привлечь. То ну, это, да, был наш творческий труд, нам тоже нравилось. И вот я там сидел на какой-то программе, выставил эти книжки «Карма». Я смотрю на людей, они подходят к столику. Карма. Так на меня. Снова карма опять на меня. И отходит, значит, подальше. Никто не купил ни одной книги вообще. Все боялись подойти к этому столику. Они же мусульмане. У них Коран. Тут карма вроде интересна, но не наша вообще религия. И это опасно. И вдруг мы предадим судьбу. У них были свои сомнения. Этот взгляд помню. В Екатеринбурге к мне подошла одна мусульманка. Я книгу Бхагавад-гиту. Она была в ужасе. Ее трясло. Она хотела купить книгу, но очень боялась. Так и не купила. Я не предам свою религию, Ну, это же просто знание. Вот надо, хочу и не могу вообще передать этот барьер. Это была первая реакция на эти книги. Вот и в Казахстане практически их не распространяли. Повезли в Россию, и там они просто уходили на программы с сотнями сразу. Здесь они не очень.
Гурдев, один вопрос из интернета очень просят задать. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Правда ли то, что хотят старшие преданные, того хочет Кришна? Как узнать, что хочет Кришна?
Ох, вы какие старшие преданные! О, старший преданный, это Кришна сам, да? Представитель Кришны, у которого есть свои проблемы тоже. У каждого представителя есть свои представители еще и так далее. Они уже прям Кришны стали все, старшие преданные. А если самый старший преданный, он самый Кришна, что ли? Самый накришнейший, да. Отчасти могу согласиться, потому что, что у них больше опыта сознания Кришны, если это так. Да, мы больше прислушаемся к старшим, конечно же. Но не нужно так буквально воспринимать. Старший преданный, кто вас свяжет с другим старшим. Вот это старший. Если кто-то затмевает, между вами становится, между вами другими старшими, это не такой уж и старший. Это не такой уж и старший. То есть не теряйте разум, хорошо? бездумно, мы не принимаем авторитет. Мы не принимаем авторитет бездумно. Администрацию мы принимаем бездумно. Администрацию. Это не опасно духовно. Это неприятно, может быть, чисто физически, но духовно это не опасно. Менеджер подходит, организатор говорит, нельзя, все. Мне кажется, можно. Он говорит, нельзя. Ну, все, я должен принять. Говорит, нужно. Я говорю, не нужно. Он говорит, нужно, я делаю. Вот какой менеджер противный вообще. Ну, надо подчиняться. Но это не опасно духовно. Это не проблема, только для ложного эго проблема. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.